эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему в Грузии снижается количество желающих вступления страны в Европейский Союз? Известный грузинский оперный певец Фаата Бурчуладзе в скором времени может стать политиком. Боятся ли в Южной Осетии терроризма и нужно ли усиливать меры безопасности в самопровозглашенной республике? Рубрика «Голоса на волнах радио Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: все заложники, захваченные в отеле в Мали, освобождены. Южная и Северная Кореи проведут переговоры на будущей неделе. Конгресс препятствует принятию сирийских беженцев в США. Власти Мали сообщили, что вооруженные люди, ранее ворвавшиеся в отель «Редисон Блю» в столице страны Бамако, больше не удерживают заложников, сообщает BBC. По неподтвержденным данным, в здании отеля были обнаружены 18 тел. У них нет больше заложников, и спецслужбы сейчас занимаются поимкой нападавших, сказал министр госбезопасности Салих Трауре. Вооруженные люди ранее напали на гостиницу, взяв в заложники 170 человек. Южная Корея приняла предложение КНДР провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе в приграничном пункте Пхангмунджом для обсуждения двусторонних контактов. Северокорейское информационное агентство ЦТАК ранее сообщило, что предлагается провести переговоры 26 ноября. Сегодня представители Южной Кореи проинформировали, что запланированные переговоры на рабочем уровне пройдут для подготовки к переговорам на высшем уровне между двумя Кореями. Такие переговоры станут первой встречей на правительственном уровне, направленном на ослабление напряженности в двухсторонних отношениях, после того, как две страны договорились в августе возобновить переговоры на высоком уровне после всплеска военной напряженности на границе. Августовское соглашение способствовало воссоединению семей, разделенных в результате Корейской войны 1950-53 годов, состоявшемуся в прошлом месяце. Две Кореи, Северная и Южная, технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку война закончилась перемирием, а не заключением мирного договора.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла в четверг законопроект, затрудняющий въезд в страну сирийских беженцев. Решение законодателей может нейтрализовать предложение администрации Обамы впустить в Соединенные Штаты в следующем году 10 тысяч сирийцев, а также ускорить порядок рассмотрения заявлений на предоставление убежища от граждан Сирии. Законопроект, подготовленный по следам терактов в Париже, прошел подавляющим большинством голосов. 289 за и 137 против. Вместе с республиканцами против президента, несмотря на лоббирование Белого дома, проголосовали 47 демократов. Таким образом, в Нижней палате есть достаточное количество голосов, чтобы преодолеть президентское вето. Республиканцы скептически восприняли заверение заместителя госсекретаря Энн Ричард, что вероятность внедрения террористов в поток беженцев из Сирии чрезвычайно мала. Согласно законопроекту, высшие руководители правоохранительных органов и спецслужб должны будут отныне лично ручаться за лояльность каждого сирийского беженца, допущенного в США. Генеральный прокурор Лоретта Линч заявляет, что эта мера непрактична, если вообще реализуема. Проект закона, утвержденный Палатой представителей, теперь поступает в Сенат, где его судьба остается неясной, хотя и в высшей палате большинство принадлежит республиканцам. На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 26 ноября одной из тем станет создание российской авиабазы в Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Очевидно, что тема базы еще не до конца закрыта, подчеркнул он. В прошлом месяце белорусское агентство «Белта» цитировало заявление Лукашенко о том, что о размещении российской авиабазы на белорусской территории речи никогда не велось. Число погибших в результате терактов в Париже 13 ноября возросло до 130, сообщил в пятницу премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Ранее отмечалось о 129 погибших и более 350 раненых. Также отмечалось, что десятки пострадавших в критическом состоянии. Обнаруженная на месте проведения полицейского рейда в парижском пригороде Сен-Дени тело женщины опознано. Это Хасна Аид Булхасен, двоюродная сестра организатора терактов Абдельхамида Абауда, также убитого в ходе спецоперации. Тело Аид Булхасен находилось в разрушенной квартире, где укрывались экстремисты, оказавшие вооруженное сопротивление полиции. В ходе перестрелки один из боевиков взорвал пояс шахида. Таким образом, в результате спецоперации, проведенной в среду, погибли все трое исламских радикалов. Были задержаны и еще 8 подозреваемых причастности к серии нападений в Париже в минувшую пятницу. Российская авиационная группировка, участвовавшая в операции против террористов в Сирии, увеличена в 2 раза и составляет 69 самолетов, заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу. Также Шойгу сообщил, что 20 ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по 7 целям в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что задачи в Сирии российскими военными выполняются хорошо. Но этого пока недостаточно, чтобы очистить Сирию от боевиков и оградить Россию от возможных террористических атак, подчеркнул российский президент. Депутаты обеих палат российского парламента призвали ужесточить уголовную ответственность за террористические преступления и объявить терроризм преступлением без срока давности.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам.
«Эхо Кавказа».
Разумеется, внимание всех мировых СМИ приковано сейчас к новостям из столицы Мали, где 10 экстремистов захватили 170 постояльцев и сотрудников персонала отеля «Редисон Блю». По последним данным, после штурма отеля обнаружены тела 27 погибших, убиты двое нападавших. Агентство «Франс Пресс» сообщает, что со ссылкой на министра безопасности Мали, что в здании гостиницы заложников не осталось. О подробностях штурма отеля информации пока нет. Это все, что известно на текущий момент. Если появится новая информация, в течение ближайшего часа мы сообщим о ней в нашем эфире. Оставайтесь с нами. К другим темам. На протяжении последних лет в Грузии снижается количество желающих вступления страны в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты опроса грузинской неправительственной организации «Евразийский фонд сотрудничества». Исследование проводилось при поддержке Международного агентства развития и сотрудничества с Швецией и посольства Нидерландов в Грузии. По мнению экспертов, подобные результаты вызваны активизацией российской пропаганды, которая формирует в общественном сознании негативный образ Запада и его ценностей. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Количество граждан, желающих видеть Грузию членом Евросоюза, неуклонно сокращается в течение последних 3 лет. В 2013 году выступающих за евроинтеграцию было 78%. А в 2015 году уже 61% опрошенных. Исследование Евразийского фонда сотрудничества выявило еще несколько тенденций. Страх того, что вступление в Евросоюз окажет влияние на традиционные грузинские ценности, испытывают 45% опрошенных, против 30% в 2013 году. Одновременно население охладевает и к предполагаемому вступлению Грузии в НАТО. Если референдум по этому вопросу проводился бы сегодня, то «за» проголосовали бы 60%. А еще 2 года назад ратующих за вступление в Альянс было 74%. Снижение числа желающих вступления Грузии в европейские структуры не внушает опасений президенту Евразийского фонда сотрудничества Кетеван Вашакидзе.
Результаты исследования ставят множество вопросов. Пока мы не публикуем всего исследования, но могу лишь заявить, что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Просто люди стали более вдумчиво относиться к возможному членству в Евросоюзе. Теперь они задаются вопросами безопасности страны, думают о своих личных перспективах в случае членства в ЕС. Они голосуют лишь на уровне лозунгов. Именно этим можно объяснить некоторое сокращение сторонников евроинтеграции. Подавляющее большинство участников опроса все равно рассматривает ЕС источником мира и стабильности.
Говорит Кетеван Вашакидзе. Результаты опроса не удивили представителя грузинского отделения Transparency International Ану Дабрундашвили. Месяц назад НПО провело собственный опрос, результаты которого близки к итогам исследования Евразийского фонда развития. Изменением настроения общества специалист связывает с активизацией российской пропаганды в ряде СМИ.
Наше исследование выявило рост антизападной риторики на некоторых телеканалах, печатных СМИ и сетевых ресурсах. Интересен тот факт, что эти медиаресурсы действуют синхронно. Так, если одно СМИ публикует какую-либо информацию, то ее мгновенно подхватывают и другие ресурсы. Примечательно, что эти СМИ управляются одними и теми же людьми, которые работают в различных НПО на разных должностях. Интересно и то, что эти издания занимают весьма высокие места в грузинском рейтинге СМИ ТОП-100, опережая многие известные профессиональные ресурсы.
Заявила Анна Дабрундашвили. С ней соглашается и глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Итоги исследования демонстрируют результаты воздействия фактора мягкой силы со стороны России, убежден эксперт. Он считает, что антизападная риторика российской пропаганды направлена на формирование в общественном сознании установки, что Запад угрожает традиционным ценностям рядового грузина.
Населению внедряется мысль, что мы не нужны ни Евросоюзу, ни НАТО, и наши усилия по интеграции напрасны. Другой фактор воздействия связан с традиционными ценностями. Акцент делается на однополых браках, мол, у нас в этом вопросе много общего с Россией, которая является единоверным государством, а Запад навязывает чуждые нам ценности. Особая работа ведется в отношении временно перемещенных лиц из конфликтных регионов, которым говорят, что только при содействии России они смогут вернуться в свои дома. И НАТО нам в этом деле не помощник.
Каха Гугулашвили считает, что для нивелирования воздействия российской пропаганды необходимы реальные шаги по интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Важным шагом должно стать введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны. По словам Гугулашвили, нужно максимально упростить поездки в Европу для граждан Грузии, чтобы они сами могли увидеть, как на самом деле живет Запад, лично, а не в кривом зеркале российской пропаганды. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе в скором времени может стать политиком. По крайней мере, сам он не исключает такой возможности. О своих планах певец рассказал журналистам сегодня после первой рабочей встречи членов учрежденной им организации Паата Бурчуладзе «Фонд развития Грузии». Более того, Бурчуладзе заявил об аннулировании всех контрактов и запланированных концертов. Тему продолжит Нзия Парисишвили.
Информационные агентства и СМИ были заблаговременно проинформированы о том, что сегодня известный оперный певец Паата Бурчуладзе в гостинице «Тбилиси Мариот» проведет первую рабочую встречу с членами учрежденной им 30 октября организации Паата Бурчуладзе «Фонд развития Грузии». Представителей фонда вместе Бурчуладзе оказалось пятеро, все знакомые лица. Фанома Джавариани, бывший советник президента Георгия Маргвелашвили, Тавиджан Риери, бывший заместитель министра юстиции, Георгий Рухадзе, бывший международный секретарь движения христианских демократов, и Хатуна Лагазидзе, сопредседатель Института европейских ценностей. Все они собрались скорее для общения с прессой, чем для обсуждения конкретных планов. После их короткой встречи остались лишь пустующие столы без единого клочка бумаги. А вот желание предстать перед журналистами было очевидным. На главный вопрос к Бурчуладзе, собирается ли он стать политиком, ответ явно был подготовлен заранее.
Я никогда не думал быть оперным певцом, но жизнь мне дала такой шанс, и я его использовал. Я никогда не хотел стать благотворителем, но жизнь создала условия, чтобы я им стал. Поэтому на этот вопрос я вам не говорю ни нет, ни да. И если жизнь покажет, что это мой путь, я обязательно это сделаю.
Ответил Паата Бучуладзе. Подробности он пообещал рассказать на презентации фонда, которая состоится в декабре. И тут же проговорился, что расторг все контракты и отменил все запланированные концерты, чтобы все свое время посвятить фонду, в уставе которого говорится, что он ставит целью обсуждение актуальных для страны вопросов и консолидация по государственному мыслящих демократических сил. Интригующие ответы оперного певца лишь добавили достоверности предположениям, что Паата Бурчуладзе и члены его фонда будут баллотироваться уже на предстоящих парламентских выборах осенью 2016 года. Некоторые грузинские политики отзывались на эту возможность вполне корректно, не исключая, что известный оперный бас может стать слышимым голосом и в политике. Другие выразили непонимание и недоумение. Среди последних одна из лидеров грузинской мечты – депутат Эка Беселия. Когда в стране 230 политических партий, не думаю, что в стране есть дефицит. Мы должны привыкнуть к тому, что надо находить себе место в уже существующей политической системе. Грузия такая маленькая страна и столько политических партий. Не думаю, что это позитивно отражается на ней. В свою очередь, политолог Гео Хухашвили считает, что Паата Бурчуладзе ни у кого не станет отнимать голоса. Свободных гораздо больше, говорит Хухашвили.
Сегодня у грузинской мечты незавидное положение. Число ее сторонников убывает. У нас движение свой прочный электорат. Также обстоят дела и у партии Бурджанадзе и Альянса патриотов. А остальные приблизительно 60% избирателей не имеют четких политических симпатий. И с ними можно работать. По всей видимости, Паата Бурчуладзе попытается привлечь к себе эту основную массу электората.
Насколько сильным и влиятельным политиком может стать Паата Бурчуладзе, Гео Хухашвили пока не берется прогнозировать. В одном он не сомневается. При желании Бурчуладзе сам без особых усилий сможет стать депутатом парламента. С последним трудно не согласиться. У Бурчуладзе всемирная известность. Кроме того, он занимается благотворительностью, дарит квартиры бездомным и малоимущим многодетным семьям. Также он один из основных спонсоров строящегося на горе Махата в Тбилиси огромного собора и монастырского комплекса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После парижских терактов тема безопасности обсуждается во всем мире. Вчера в Южной Осетии после сообщения о террористической угрозе в соцсетях началась паника. Властями самопровозглашенной республики пришлось даже успокаивать людей. С жителями Цхинвали на тему безопасности побеседовал наш корреспондент Зарина Санакоева, рубрика «Голоса».
Как вы оцениваете произошедшие теракты в Париже недавно? И как вы считаете, есть ли опасность терроризма в Южной Осетии?
Конечно, есть. Естественно, отрицательно все на это смотрят, положительно. По-моему, любой адекватный человек не посмотрит на все это. И опасность тоже есть, по-моему.
В Южной Осетии тоже все?
Да.
И как с этим бороться, как вы считаете?
Не знаю. Естественно, как бы смотреть на все это, вот, можно сказать, и с опаской, и как-то ограничивать себя и детей тоже, предупредить как-то, вот, подойти к детям.
Отношусь очень отрицательно. Ну, а угроза терроризма, естественно, есть, потому что это люди, которые кто-то вот им разрушили государство, убили их президента, там, ну, в общем, но я, вы, он, она, при чем? В общем, я не понимаю этой ситуации, но я отношусь очень отрицательно. Не должны страдать неповинные люди, дети. Не надо людей доводить до состояния, чтобы они уже, но их довели до такого состояния. Не хочу я демократию, я хочу жить так, как жили мои предки. Я хочу стесняться, я не хочу водку пить, я не хочу свинину есть. Ну оставь меня в покое, это моя родина, мое государство. Не лезь ко мне со своей демократией. Устрой себе в Америке, во Франции, что ты хочешь. А меня оставь так, как я хочу жить. Если ты меня не оставляешь, то я вынужден уже... Вот ты ко мне пришел и разрушил мою жизнь. И я уже имею полное право пойти к тебе и разрушить твою жизнь.
Я думаю, до Южной Осетии далеко. Пока что у них в целях большие страны и тому подобное. Потому что то, что Египет, то, что в Египет были, то, что было в Париже. Ну, по Южной Осетии я пока не знаю, вряд ли, я думаю. Это мое мнение.
Нужно ли, несмотря на это, предпринимать в Южной Осетии какие-то меры?
Это да, конечно, нужно что-то предпринять. На границах более тщательно проверять людей, которые заезжают в эту республику.
Это непредсказуемо. Терроризм, они непредсказуемы. Они в любом месте могут. Это очень страшно. Очень страшно, мы, конечно, против всего того. И правильно Путин говорит, надо бороться всем миром против терроризма. Правильно говорит. Мы поддерживаем его.
Да. А как вы считаете, что нужно предпринять еще в Южной Осетии, чтобы обезопасить себя?
Более внимательным быть надо ко всему, что происходит вокруг тебя. Более наблюдательным. Наверное, надо обязательно. Время это требует.
Да. Есть ли угроза терроризма для Южной Осетии?
Я думаю, что да. Я думаю, что надо усилить меры безопасности как-то. Это уже надо думать МВД и нашему правительству. Да. Раздули вот эту опасность терроризма, и сейчас и дети в ужасе, и в страхе, и родители тоже. Да, и доводить как-то нормально, по-моему, информацию до людей, чтобы они в большей панике не пребывали, чем на самом деле следует.
А вы считаете, есть в обществе момент паники такой?
Думаю, что да. У меня ребенок, например, дома из-за этого. Мы ее не отпустили. Да, она в лице ходит, там усилены какие-то усиленная охрана, и мы ее не отпустили, решили не отпустить.
Если говорить о сегодняшнем дне, я не чувствую такой опасности. Но поскольку это такая бацилла и такая зараза, терроризм, к тому же учитывая близость к нам Сирии, как таковой, как государство, это очень близко. Как, каким образом это все будет распространяться на нашего ближайшего южного соседа, и что может случиться завтра, мы не знаем. Поэтому быть бдительным и нет, не помешает. Сегодня, например, я пришла на занятие в университет и с удивлением увидела там людей, которые проверили мою сумку. То есть меры безопасности усилены. Радостное, я бы сказала, удивление, потому что, в конце концов, это дисциплинирует людей. Это заставляет нас понимать, в каком мире мы живем. И я считаю, что вопрос безопасности настолько важен, настолько важно чувствовать себя защищенным, что иногда можно поступиться какими-то своими принципами, может быть, даже внутри личной свободы. Если бы и террористы в это же самое время поступались принципами своей личной свободы, и свободы убивать безнаказанно и так далее, то тогда мир бы был безопасен. Но мы же не можем на это рассчитывать. И потом, ничего удивительного в этом нет, что в Южной Осетии повысили меры безопасности, потому что мы совершенно сознательно, осознанно идем в кильватере России. Российской политики, российского видения мира.
Зарина Самаркоева, специально для «Эхо Кавказа». Свиньвал.
Судьба человека, счастье человека зависит... В первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми продолжилось рассмотрение в арбитражном суде самопровозглашенной Республики Абхазия иска Министерства здравоохранения к ООО «Южная строительная компания». Судья заслушала адвоката-ответчика и объявила перерыв до понедельника. За перипетиями судебного процесса следила Елена Заводская.
Генеральным директором Южной строительной компании является Вадим Матуа. С его именем связано самое крупное в Абхазии коррупционное дело, следствие по которому ведет прокуратура. Южная строительная компания была основным подрядчиком на выполнение работ в рамках комплексного плана и активно осваивала средства российской финансовой помощи. 10 ноября этого года Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбудило против Вадима Матуа Алма-Ату два уголовных дела. Оба связаны с реконструкцией детского сада в городе Гудаута. При выполнении строительных работ по указанию Вадима Матуа и без согласования с контролирующими органами и заказчиком Министерством образования Республики Абхазия, стальная арматура была заменена на композитную, пластиковую, что делает невозможным введение в эксплуатацию детского сада в городе Гудаута по соображениям безопасности. Рассматриваемое же в арбитражном суде дело связано с реконструкцией Гудаутской центральной больницы. Производство по делу было начато по иску Министерства здравоохранения Республики Абхазия к Южной строительной компании, которая просит расторгнуть в одностороннем порядке договор, заключенный между Минздравом и ЮСК в 2012 году на реконструкцию больницы за нарушение срока выполнения работ, а также взыскать с компании стоимость незавершенных работ на сумму 47 миллионов рублей. Несмотря на два возбужденных против МАТО уголовных дела и иск Минздрава, гендиректор Южной строительной компании постоянно заявляет о том, что дела, возбужденные против него, носят политический характер. Он так прокомментировал изменения, внесенные сегодня его адвокатом Фридой Ласба, в отзыв на исковое заявление о взыскании задолженности с его компании.
Заказчик прервал в одностороннем порядке договор, но не сообщил нам об этом за 15 дней до расторжения договора, как это указано в самом договоре. То есть суть в двух словах в следующем. На сегодняшний день юридически этот договор не прекращен в связи с тем, что не выполнены все требования по прекращению этого договора. В погоне за преследованием Южной строительной компании и ее директора куча чиновников наделала кучу ошибок. И самое главное, ошибка или преступление, это в том, что в иске в данном использованы подложные документы.
Под подложными документами Матуа понимает незаконный, как он считает, приказ министра здравоохранения Анзора Гов о создании комиссии по определению фактически выполненных работ. Незаконным он его считает на том основании, что в комиссию были привлечены чиновники различных ведомств, не подконтрольных Минздраву, а министр здравоохранения не имел полномочий для создания такой комиссии. Матуа говорит и о том, что Минздравом были изданы два приказа о создании одной и той же комиссии под разными датами.
Настоящий приказ был нам представлен на обозрение с входящим и исходящим, зарегистрированным по всей форме 24 февраля 2015 года о создании комиссии по определению фактически выполненных работ, то есть затрат, понесенных нашей компанией при строительстве центральной больницы в городе Гудаут. А подложный, да, с аналогичным содержанием, был датирован 23 декабря 2014 года. А на основе вот этого приказа был создан акт этой комиссии, тоже фальшивый, от 30 декабря в канун Нового года. За 7 дней якобы эта комиссия посчитала многомиллионный объект в канун Нового года. Ну, во-первых, это просто физически это невозможно. Комиссия, в которой много не специалистов вообще.
Более того, Вадим Матуа обратился в Генеральную прокуратуру с иском против Минздрава и требует провести проверку и установить подлинность акта от 30 декабря, на основании которого с него хотят взыскать 47 миллионов рублей. Он уточнил.
Члены комиссии не подписывали такой акт, их подписи взяты из совершенно другого документа. Когда им показал копию вот этого акта, который мне вменяется, как бы, да, они сказали, мы такой документ не подписываем. Они не могли его подписывать, потому что в делах, и в арбитражном суде, и в уголовных делах существуют документы, где члены этой комиссии пишут, что комиссия, созданная 24 февраля 2015 года, не закончила свою работу. И вдруг появляется вот этот документ, где они пишут декабрем месяцем 2014 года, где даны якобы результаты вот этой комиссии.
В рамках данного дела арбитражный суд не будет исследовать подлинность документов. Это уже предметы нового разбирательства. Но мы ждем окончания этого процесса, чтобы услышать позицию Минздрава, получить от его представителя Тамаза Кецба разъяснение и узнать вердикт судьи Камы Аристава. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале почти 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Российская сторона вскоре может принять решение о освобождении грузинских граждан, осужденных за шпионаж, говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства, распространенном сегодня. Об этом стало известно по итогам встречи спецпредставителя грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем главы МИД Российской Федерации Григорием Карасиным, состоявшейся вчера в Праге. Посольство самопровозглашенной Республики Южная Осетия в России и бизнесмены Москвы и Владимирской области обсудили возможность привлечения российских инвестиций в самопровозглашенную республику. Как сообщили агентству «Спутник Южная Осетия» в пресс-службе дипмиссии, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам привлечения инвестиций российских частных компаний в республику и возможности реализации ряда проектов в сфере сельского хозяйства и животноводства. Чрезвычайный и полномочный посол Знаур Гасиев информировал гостей о потребностях Южной Осетии и от имени руководства страны заверил в готовности к сотрудничеству и созданию инвестиционно-привлекательной среды российским капиталовложением, рассказали в пресс-службе. Для того, чтобы лучше понимать перспективы и возможности развития бизнеса, руководство Владимирской области и представители деловых кругов посетят Южную Осетию. Самопровозглашенная республика Абхазия заняла 3-е место в номинации «Открытие года» в конкурсе лучших туристических направлений журнала National Geographic «Россия», сообщает «Спутник Абхазия». Призовое место Абхазии в состязании прокомментировал заместитель министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба. Абхазия в будущем может занять и 1-е место, так как у республики очень большой потенциал. Природно-климатические условия, которыми богата Абхазия, и те рельефы, которые есть в стране, на самом деле нигде в мире не встречаются. Также и природные памятники Абхазии. Здесь находится самая глубокая пещера в мире и самая короткая река. Нужно отметить и историко-культурное наследие, очень многие раннехристианские памятники, сказал Ахба. По его словам, необходимое вложение в имиджевую политику. Среди перспективных направлений он отметил возобновление забытых горных маршрутов для туристов в летний период, а также санаторно-курортного дела, так как в Абхазии большое число минеральных источников. В республике сегодня главным образом задействованы пляжный туризм и экскурсионные виды туризма. Грузинское правительство начинает государственную программу по реабилитации чайных плантаций «Грузинский чай», подготовленной совместно Министерствами сельского хозяйства и экономики и устойчивого развития Грузии, сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на пресс-службу грузинского премьера.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вторую часть программы мы начнем с новости. Группа, связанная с Аль-Каидой, взяла ответственность за атаку в Мали. Радикальная исламистская группировка «Аль-Мурабитун» взяла на себя ответственность за нападение на отель «Редисон Блю». Об этом сообщается в твиттере группировки. По информации агентства «Рейтер», группировка связана с Аль-Каидой. В мае этого года сообщалось, что она присягнула на верность исламскому государству. Однако вскоре лидер Аль-Мурабитун Мухтар Бель-Мухтар опроверг эту информацию, заявив, что присяга нарушает правила и принципы организации, которая продолжает хранить верность Аль-Каиде. Информация о причастности группировки к захвату гостиницы проверяется.
Эхо Кавказа.
В Тбилисском Сакребула сегодня приступили к обсуждению проекта городского бюджета на 2016 год. Оппозиция заявила, что не поддержит документ. Выяснилось, что к нему есть вопросы и у представителей большинства. Отдельные депутаты от грузинской мечты не исключили даже возможности импичмента столичного градоначальника Давида Нормани. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Депутаты столичного Сакребула от правящей коалиции и оппозиции сегодня, пожалуй, впервые оказались по одну сторону баррикад, оставив по другую мэрию во главе со столичным градоначальником Давидом Нормани. Представители грузинской мечты в городском собрании разделяют критику оппозиции в адрес проекта городского бюджета на будущий год. Говорит глава комиссии по урбанистическому планированию и городскому хозяйству депутат от грузинской мечты Гоча Бабунашвили.
У нас очень много замечаний к проекту городского бюджета. Например, по части расходов на инфраструктурные проекты, на строительство и восстановление аварийных домов. В прошлом году нареканий было существенно меньше, и я не знаю, что говорит мэр, но мы вернем этот проект на пересмотр с учетом замечаний позиции и оппозиции.
Сказал Бабунашвили. На пересмотре проекта настаивает и заместитель председателя столичного Сакребулу Георгий Тхаймаладзе.
Думаю, что после того, как проект бюджета вернется в мэрию, нас и особенно мэрию ждет довольно большая работа. Нужно более конкретно расписать все запланированные проекты и, думаю, больше уделить внимание программной стороне документа.
Продолжают критиковать проект бюджета на 2016 год и представители оппозиции. Они обращают внимание на то, что впервые соратники мэра Давида Нормани открыто выражают недовольство документом, который был разработан в подконтрольном ему ведомстве. Дошло до того, что депутаты городского собрания от грузинской мечты заговорили о возможном импичменте. Накануне глава юридического комитета Сакребула Тедо Кобахидзе заявил, что представленный проект бюджета не направлен на заботу о жителях столицы. Если городское правительство не учтет замечания депутатов и не вернет доработанный план в Сакребула до 10 декабря, как того требует законодательство, Кобахидзе не исключил, что может встать вопрос об импичменте градоначальника. Правда, сегодня он был менее категоричен.
На сегодняшний день никаких консультаций или переговоров по поводу объявления недоверия мэру Тбилиси среди депутатов от большинства не проводится,
сказал Кобахидзе. Другая информация у независимого депутата городского собрания Алеко Элисашвили. Он утверждает, что в грузинской мечте активно обсуждают возможность объявления импичмента Давиду Нормани.
То, что над головой Нормани сгущаются черные тучи импичмента, это факт. Проект бюджета – очень хорошая причина для депутатов от большинства, чтобы отправить Нормани в отставку. Они очень недовольны мерам и, в принципе, нашли эффективное средство, чтобы убрать его и при этом самим с достоинством выйти из сложившейся ситуации. Но как бы то ни было, судьба мэра будет решена в Сулулаке.
Отшутился Элисашвили. Представители оппозиционной фракции и «Единое национальное движение» также подозревают, что в грузинской мечте решили избавиться от столичного мэра, который часто становится объектом критики, невольно проецируя ее на все руководство страны. Однако националы не стали дожидаться, когда соратники мэра Тбилиси объявят ему импичмент. Сегодня они в очередной раз потребовали его отставки. Слухи о возможном импичменте прокомментировал и сам Давид Нормани.
Если у кого-то есть замечания к проекту бюджета, то, конечно же, мы готовы их выслушать. Мы постараемся максимально все учесть. Что касается разговоров о том, чтобы депутаты не намерены утверждать бюджет, а также отдельных отступлений по поводу импичмента, думают, что все это не имеет связи с реальностью. Как мне кажется, юридически комитет просто разъяснил процедуру, не более того.
Заявил Нормани. Тем временем у депутатов столичного Сакребула остается 6 дней для того, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2016 год и внести соответствующие поправки. Документ был передан в городское собрание 4 дня назад. Все это время он рассматривался в комитетах. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Передвижение по военно-грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Южного Кавказа, с наступлением холодов значительно усложняется. Чаще всего по маршруту Владикавказ-Тбилиси ездят беженцы, вынужденные уехать из Грузии в начале 90-х и с тех пор обосновавшиеся в Северной Осетии. По военно-грузинской дороге проехала и наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Тбилиси, многолюдный автовокзал Дидубе, навязчивые продавцы хачапури и водители такси, обещающие домчать в Россию без задержек. Подхожу к стоянке автомобилей с табличками «Владикавказ-Тбилиси». С самого утра вот только вторая машина поедет. Закуривая сигарету за сигаретой, жалуется на отсутствие пассажиров один из водителей и советует садиться в серебристый минивэн. У Нукзара почти полный комплект, нужен еще один человек, объясняет он. Как выясняется, все пассажиры и водитель такси Нукзар – осетины, родившиеся в Грузии. Нукзар – обладатель двух паспортов – российского и грузинского.
Должен отказаться от гражданства Грузии, и там сразу пишет, что хочу принять гражданство опять Грузии.
И что это тебе дало?
Ничего абсолютно, чего дал, просто два паспорта и все, больше ничего.
А льготы какие-то ты получил?
Никакая льгота. Ну, думал, грузинский паспорт возьму и на грузинской машине буду ездить. Ну, нас не запустили, Россия.
Он коренной тбилисец и по-прежнему живет в грузинской столице, но зарабатывает на жизнь частным извозом. Каждый день мотается по извилистой военно-грузинской дороге из Тбилиси во Владикавказ и обратно. Нукзара не смущают гололед и снегопады на горном серпантине. Когда выпадают обильные осадки, он надевает на колеса металлические цепи. «Эта дорога – наша кормилица!» – восклицает он. «В ясную погоду 3 часа за рулем, и ты уже в России!» – говорит он. Правда, тут же добавляет. «Когда нет очередей на российской таможне?» Мои попутчики бойко переговариваются по-грузински, и я в ответ спрашиваю.
«Я слышу, весь разговор на грузинском разговариваете. Ну, вы себя осетинами считаете или грузинами?»
«Осетином. Зачем грузинам?»
Мой вопрос вызывает недоумение.
Язык, их не язык знаем, не наш язык.
Это мы по-астрийски разговаривали. У меня бабушка вообще по-грузински не могла разговаривать.
Ну не то же, да, когда школу не добавили, я здесь дам.
Но я в Тбилиси училась, в 11-й школе. Там была астрийская группа, я закончила астрийскую.
Говорит Ламара Козонова. Я спрашиваю, что заставляет их пускаться в столь дальний, не всегда безопасный путь.
Сюда и обратно.
Вот, например, вот на лечение.
На врачу. Там дочка живет, вот это моя зятка.
Я лично в Тбилиси ни за что не пошла сейчас.
Почему?
Работа.
Потому что там нету ничего, чем жить там. Я знаю, здесь работа, у меня есть зарплата, я смогу свою семью обеспечить. А там нет.
За счет чего?
За счет того, что захочешь трудиться, ты голодным не умрешь. А здесь хочешь, не хочешь трудиться,
вот это физически.
Такой работы нет.
Говорит владелица кондитерской во Владикавказе Ламара Кузонова. Раздается тихий мужской голос. Оборачиваюсь назад и вижу. Худощавый мужчина средних лет кутается в тонкое пальто. Темо, как обращаются к нему пассажиры, недавно перенес операцию. Всю дорогу он жалуется на озноб. Мужчина рассказывает, что живет на две страны. Летом чаще бывает в Тбилиси, где у него квартира, зимой во Владикавказе.
В 1962-м уехали из Тбилиси.
Но на совсем не уехали, да?
Все не уехали.
Сохранили и квартиру, и гражданство.
Да, да, да.
Ну как вам тогда живется на два государства, на две столицы?
Ну двойное гражданство задаем.
Ну большее время где проводите?
Ну как-то здесь, в Владикавказе. Почти цены одинаковые почти. Продукты. У кого вы как Владикавказ, у кого деньги, лучше живут там тоже. Да.
А вот вы говорите, были прооперированы, вы в Грузии, да, лечились?
Ну вот для нас, вот у кого гражданство. Мне, например, оперировали, мне где-то на 180 тысяч рублей стоит. Я оплатил где-то 30 тысяч, остальные государства оплатили. 70% оплачивает государство. Грузии.
А кто-то из ваших родных, знакомых вернулся обратно жить в Грузию, не унимаюсь я?
Сколько таких семей по-вашему?
Ну, я не знаю, точно не могу сказать, но я много чего, что вернулся обратно. никто вот не квартиру не выкупил, черт не. Ну я правильно, например, я не продал. Я...
Отвечает Тимо. Разговор явно по душе Нукзару. Он поддерживает нашу беседу, успевая ловко крутить баранку.
Видишь, я там 60 километров
уезжал. Меньше всего оттуда уехал,
да? Очень меня мало уехал.
Почему?
Ну там не было, понимаешь, такие очень... Да, не давили, ну, людей.
Национальных таких не было притеснений.
Ну, было, ну, не так, как, допустим, в Бакуриане, в Борджомах, вот таких местах. Ну, на районе не меньше 20 гектар маются.
Ламара Кузонова родом из Капского района. Она соглашается с Нукзаром. Дальше Дарьяльское ущелье. Пограничник молча ставит печать в загранпаспорт. Порывистый холодный ветер норовит сбить с ног, заставляя укрыться в автомобиле. Ждем нашу молчаливую попутчицу, старушку-грузинку. Выясняется, что у Цицино тоже было двойное гражданство, но грузинского ее лишили. Теперь объясняют, как оформить вид на жительство, а затем восстановить гражданство Грузии.
Нельзя официально.
Время иначе.
Он сейчас она поедет и напишет заявление. И дадут ему вид на жительство. Потом дают гражданство опять.
Грузинское?
Да. Даже может сразу дадут ему это гражданство. Да, через 3 месяца.
Цицино не расстроена. Говорит, что в Грузии она не получала пенсии и ничего не теряет. Еще пару километров и подъезжаем к российской границе. Встраиваемся в колонну из автомобилей. Нукзар смеется. Это разве очередь?
Это очередь. Это просто сейчас круглосуточно открыли, поэтому нет очереди.
Пограничники регулируют проезд автотранспорта. Транзитный поток в один терминал, российский в соседний. Паспортный контроль проходим в считанные минуты. Еще каких-то полчаса, и Владикавказ встречает меня долгожданными огнями большого города. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы продолжаем нашу программу. Проблема борьбы с бродячим скотом на дорогах Абхазии актуальна уже больше века. О некоторых ее аспектах рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях из интервью абхазскому СМИ начальника республиканской госавтоинспекции Нукзара Шоуа узнал, что 17% всех дорожно-транспортных происшествий в Абхазии происходит из-за крупного рогатого скота, который пасется на дорогах без присмотра хозяев. Цифра впечатлила. Хотя о случаях таких ДТП слышал не раз, но не думал, что они составляют почти пятую часть всех аварий на дорогах. В большинстве случаев, говорят специалисты, наезды на крупный рогатый скот происходят за городом в темное время суток, так как именно в это время ухудшается видимость дороги, а скорость автомобиля там намного выше, чем в городе. Согласно правилам дорожного движения, ответственность за ДТП с участием домашних животных обязаны нести их хозяева, а не водитель, совершивший наезд на животное. Однако в реальности зачастую владелец домашнего животного пытается взыскать ущерб с водителя. Впрочем, многое тут зависит от цены автомобиля. Если от безнадзорной коровы серьезно пострадала какая-нибудь крутая тачка, стоящая целое стадо коров, то тогда владелец животного, говорят, предпочитает вообще отказаться от нее. Как говорится, я не я и корова не моя. Коровы, группами встречающие автомобилистов, стоя на дорогах, прежде всего на центральной трассе, стали привычной картинкой в Абхазии. Некоторые туристы, говорят, воспринимают это как любопытную экзотику. Иным даже приходило в голову, не считаются ли они у нас, как в Индии, священными животными. На самом деле, как приходилось читать, в летнюю жару коров влечет к разогретому асфальту то, что он отпугивает многочисленных насекомых, которые так докучают домашним животным. А зимой – просто привычка. Явление это присуще не только Абхазии, но и соседним краям. Самое известный случай – то, как в октябре 1989 года в результате ДТП из-за бродячей коровы на шоссе в Западной Грузии погиб соратник Звиада Гамсахурдия Мираб Костава. Кстати, как быть, если коровы стоят на пути автомашины и нагло не пропускают? Выезжать на встречную полосу – грубое нарушение ПДД. Гаишники говорят, что тут один выход – остановить машину, выйти и отогнать скот. Еще один один аспект проблемы – борьба властей с бродячим скотом в городской черте. Тут про ДТП я не припомню, но вид города, прежде всего столицы Абхазии, это явление, безусловно, портит. Вчера вечером я сидел в гостях у дальнего родственника, который живет в частном доме на окраине Сухума и держит двух коров. Участники маленького застолья не могли не завести разговор о последних грозных предупреждениях городской администрации, что после вторичного попадания домашнего скота на штрафплощадку он будет отправляться на мясокомбинат на убой. Таких последних предупреждений городских властей на моей памяти были десятки, сказал я. Но что-то не припомню хоть одного случая, когда эта угроза была претворена в жизнь. И впрямь, много тут неясностей с правовой точки зрения. Если подобное и впрямь произойдет, то куда и кому пойдет мясо? Кто-то должен тут брать ответственность за решение на себя. А кому охота это делать, а потом участвовать в разборках с владельцем скота? Так что это наверняка просто такой психологический прием. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Организация под названием «Женское движение» начала кампанию против ранних браков в Грузии. Активистки готовятся к 25 ноября, Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этом году они решили привлечь внимание общественности именно к проблеме ранних браков. Продолжит тему Анастасия Славинская.
В Грузии ежедневно 4 несовершеннолетние девочки становятся мамами. Согласно данным Грустата, в 2014 году около 4000 девушек в возрасте от 16 до 19 лет вступили в брак, в то время как брачный возраст, установленный грузинским законодательством, составляет 18 лет. В качестве исключения, с согласия родителей, связать себя узами брака могут и подростки, достигшие 16 лет. Впрочем, назвать исключением 4000 ранних браков в год сложно. Не стоит забывать и о том, что это лишь официальные данные. Неизвестно, сколько молодых пар живут в гражданском браке. Нет статистики и относительно откровенной уголовщины, замаскированной в свадебную мишуру, когда невесте нет и 16. Активистка женского движения Бая Патарая уверена, для того, чтобы решить проблему ранних браков в Грузии, необходимы законодательные изменения.
К сожалению, многие родители в Грузии, семьи фактически заключают своего рода сделки, выдавая девушек замуж. Мы полностью поддерживаем инициативу омбудсмена. Он призывает парламент запретить вступать в брак до 18 лет. Исключение же, по его мнению, следует рассматривать в судебном порядке. Так исключением, например, может стать беременность, но это должен решать суд. Очень важно, чтобы правительство четко обозначило свою позицию относительно того, что брачный возраст – это 18 лет.
Согласно данным аппарата народного защитника, с 2011 по 2013 годы более 7 тысяч девочек, обучавшихся в 7-9 классах, прекратили посещать школу. Причина – ранние браки. Девочка не получает образования, соответственно, теряет возможность трудоустройства и впоследствии всю жизнь зависима от супруга, говорит еще одна активистка женского движения Тео Кавтарашвили. По ее словам, наиболее острая эта проблема наблюдается в тех регионах страны, где компактно проживают этнические меньшинства.
Родители сами забирают девочек из школы. Образование в 5 классов, как правило, считается достаточным для них. Фактически с самого рождения их готовят к замужеству. Причем, как правило, выдают за мужчин намного старше. Сексуальная связь с ребенком, не достигшим 16 лет, уголовно наказуема. Впрочем, власти закрывают на это глаза. И это насилие воспринимается как норма и часть культуры.
Выбирая в спутнице жизни жизни ребенка взрослые мужчины часто не прочь принять в воспитании девочки непосредственное участие, говорит социолог, специалист по гендерным вопросам Георгий Урчухишвили. Молодежь, мол, совсем отбилась от рук. Вот сперва воспитаю, а потом женюсь, думают они, делится наблюдениями социолог. Кроме того, в такой социально неблагополучной стране, как наша, родители, выдавая девочек замуж, надеются устроить их будущее, а заодно и снять с себя ответственность, говорит социолог. Однако какой на деле окажется жизнь девушки, которая лишена выбора и возможности самостоятельно строить свою судьбу, большой вопрос. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Для вас наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Впервые в Абхазии проводится программа по поддержке малого предпринимательства. Уже завершился второй этап по отбору участников по программе Национального банка по кредитованию малого бизнеса. О том, как реализуется программа, в «Нужной газете» рассказал заместитель министра экономики Ахра Аристава. Он входит в состав рабочей группы. Ахра Аристава сообщил, что при рассмотрении 124 анкет комиссия была одобрена 114 на сумму около 98 миллионов рублей. На кредитование предпринимателей государство выделило 200 миллионов рублей. Максимальная сумма кредитного займа в этом году составляет 3 миллиона рублей. Кредит до 1 миллиона рублей будет выдаваться сроком до 2 лет максимум, а кредит до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет. Самыми распространенными были заявки на развитие сельского хозяйства, на посадку ореха фундука. На втором месте по популярности у заемщиков кредиты на замену и ремонт мебели в гостиницах и мини-отелях. Ахра Аристава сообщил, что среди соискателей были заявители с судимостью по фактам мошенничества, а также заемщики, которые не платят налоги. Они тоже не прошли конкурс на получение займа от государства. По словам заместителя министра экономики, это удалось выяснить благодаря представителям из МВД, Министерства по налогам и сборам и представителю таможенного комитета, которые были включены в комиссию по отбору заемщиков. В интервью газете «Акуа Сухум» мэр столицы Адгур Харази рассказал о том, что уже сделано в городе за текущий год и чего еще ожидать горожанам в ближайшем будущем. Адгур Харази сообщил, что ремонт только улицы Абазинской обойдется бюджету в 50 миллионов рублей. При строительстве стадиона «Динамо» все коммуникации были повреждены. Менять надо все – водопроводные и канализационные трубы, коллекторы и лишь после этого отремонтировать дорогу. Все это следствие нежелания соблюдать правила. На этом объекте работали машины, которые возили по 30 кубов стройматериала, сообщил Адгур Харази. В 2015 году за счет эффективной работы налоговиков удалось выполнить бюджет города на 110%. Эти средства направили на те же лифты, ремонт каждого из них требует от 200 до 500 тысяч рублей, а еще аварии в системах водоснабжения, канализации и так далее. Что касается бюджета 2016 года, он будет сложный. Мы находимся в рублевой зоне. Экономическая ситуация в России напрямую отражается на нас. По данным российских аналитиков, инфляция в России составляет 40%. А у нас все 50. Все это мы должны учитывать при формировании и принятии бюджета. Нам пора учиться жить на свои средства. Бюджет следующего года запланирован на 50 миллионов больше нынешнего. И могу заверить, что все социальные обязательства, зарплаты, пособия будут выполнены на 100%, пообещал Адгур Харази. Абхазия-Информ сообщает, что 16 ноября состоялось заседание политсовета политической партии Амцахара, посвященное вопросам подготовки к всенародному сходу. О проведении схода было заявлено 21 октября 2015 года, 6-м внеочередном съезде партии. По итогам заседания они поручили руководителям территориальных отделений партии активизировать работу по подготовке к сходу. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.